Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Поэт-природовед Павел Стреблов. Любящее доверие к миру. Этот выпуск программы «Книжный вторник» посвящен памяти Павла Стреблова, поэта и прозаика, биолога по образованию. Он жил и работал в эстонском городе Пайде почти 40 лет, до своей смерти в 1984 году. Символично, что в разгар весны, в самую, наверное, красивую в Балтии пору года, мы расскажем о литераторе, трепетно любившем природу и все прекрасное в ней. Кредо жизни Павла Стреблова, выраженное им самим, любящее доверие.
Павел Стреблов. Я. Человеком травяной тропы я на свете жил да поживал. Голубям недорогой крупы за сараем щедро насыпал. Я домой себе носил дрова, говорил понятные слова ясеню, котенку и щенку. Словом, сделал что-то на веку.
Жизненный путь Павла Стреблова начался в Царском селе, недалеко от Санкт-Петербурга. Его отец Иван Стреблов был известным художником, учеником школы Ильи Репина. Хотя Иван Стреблов специализировался в основном на портретах, в интернете можно найти прекрасные сельские пейзажи его кисти. Не отсюда ли любовь его сына Павла к живой природе? Согласно исторической справке с сайта Центра «Возвращенные имена», 13 ноября 1911 года Иван Богданович Стреблов, 36 лет, художник живописи Императорской академии художеств, учитель рисования Царско-сельской Мариинской женской гимназии, венчался в Знаменской Царско-сельской дворцовой церкви с Агриппиной Емельяновной Сергеевой, 25 лет, крестьянкой деревни Ворыгино Псковской губернии. А 3 сентября 1912 года родился их сын Павел. Позже в семье появился второй сын Всеволод, который пошел по стопам отца и стал художником, писал хорошие портреты и выразительные пейзажи. Как рассказывает в статье памяти Павла Стреблова на эстонском сайте Postimees, почтальон, его коллега по работе Людмила Пуусеп, все Стребловы были художественно одаренными людьми. Сестра Ивана Стреблова и любимая тетя Павла Анна Стреблова в замужестве Кузьмина была талантливым музыкантом. У Ивана Стреблова в Царском селе имелась своя художественная студия, где написаны более 3000 портретов писателей, художников, ученых и общественных деятелей. В 1936 году герой нашей передачи Павел Стреблов закончил Ленинградский университет, биологический факультет по специальности физиология растений. Большую привязанность он испытывал и к животным. До конца жизни литератор держал домашних питомцев – собак, кошек, канареек. После окончания университета Павел Стреблов работал в вечерней школе в городе Пушкине. В 1935 году он женился, в 1939 у них с супругой Марианной родилась дочь Инна, которая, к сожалению, долгие годы боролась с полиомиелитом. Однако Инна была очень умной и целеустремленной девушкой. Впоследствии она окончила филфак университета, овладела несколькими европейскими языками – немецким, датским, норвежским, исландским, английским и французским, стала переводчиком и членом Союза писателей. Известно, что в 1935 году Иван Стреблов был репрессирован, но нам не удалось найти сведений, как долго продолжалось его заключение. Судя по всему, отец поэта мог быть освобожден в начале 40-х. Возможно, именно с пребыванием Стреблова-старшего в тюрьме был связан переезд семьи в Эстонию. По словам той же Людмилы Пуусепп, семью разлучила война. Так или иначе, в 1944 году Павел Стреблов вместе с родителями, братом и семьей тети оказался в Эстонии. Сначала в Тарту, затем в Пайде. Его супруга и дочь остались в России. Ностальгические чувства поэта выразились в стихотворении «Там, в Ленинграде».
Как ты там успеваешь увязывать сроки? Фотографии из глаз убираешь долой. То-то здесь надо мною смеются сороки. Направляюсь, когда я под вечер домой. Знай, смеются они, благанные души, потому что я в дом возвращаюсь один, будто видит в руке моей посох пастуший эти птицы пустых ивниковых низин. Но теперь мне не этим сороки потрафили. Мне все видится, будто бы ты со стола убираешь подальше мои фотографии с глаз долой. Завершаешь дела.
Однако тихий, живописный Пайде покорил душу писателя. Павел Стреблов в конце 44 года поселился там на улице Пик, по-эстонски «Длинная». Людмила Пуусепп цитирует его статью, опубликованную в одной из местных газет. В ней литератор делится впечатлениями от нового места обитания.
«Мимо моего окна на улице Пик проходят самые разные люди. Мужчины и женщины, а также маленькие человечки, чьи головы едва достают до подоконника. Улица не широкая, даже прохожие на другой стороне видны. Кто-то спешит на работу, кто-то в отделение связи, кто-то в партком. Люди снуют туда и обратно. Хуторяне из окрестностей приезжают в город на прекрасных лошадях. Эти голоса прохожих, проникающие в комнату через щели в окнах, голоса жителей Пайда, звучат как самый важный язык, живой язык этой арфы, звуки которой я так люблю. Не сдавленные голоса, а звучащие из свободной жизни. Люди. Вот что самое главное. Красивые, аккуратные дома с белыми оконными рамами на фоне желтых стен. Красивые сады с вишневыми деревьями и смородиной летом. Весь город Пайде прекрасен. Прекрасна его просторная рыночная площадь с белой башней, с часами, мелодичный звон которых я слышу и сейчас, когда пишу эти строки. Но люди — это все-таки главное. Все зависит от них. Весь успех, вся красота, весь труд и искусство. Наконец, я касаюсь струн своей маленькой арфы. Их звучание можно перевести примерно так. «Приветствую жителей города Пайде. Удачи им и мирной жизни».
С 1949 года Павел Стреблов работал в разных школах города Пайде. Он преподавал биологию, историю, физику, химию и рисование. Но самым важным для него было внушить ученикам любовь к людям, природе и литературе. Павел Стреблов вышел на пенсию в день своего 60-летия, 3 сентября 1972 года. У него серьезно ухудшился слух, что усложняло работу педагога, однако поэтический слух до конца ему не изменил. На пенсии Павел Стреблов чувствовал себя довольно одиноким. В начале 70-х он похоронил мать, брата и обожаемую тетю Анну Богдановну. Отец, Иван Стреблов, ушел из жизни еще в 1951 году. Не стало любимой работы. Остались встречи с бывшими учениками, студентами, друзьями. Радовала своими успехами дочь Инна. А еще утешали поэзия, литература и любимые писателем животные. У него было 6 или 7 кошек и 2 собаки, о которых он заботился, как о своих детях, иногда делясь с ними последними копейками, писала Людмила Пулсеп. Послушаем стихотворение «Весна», из которого следует, что осень жизни поэта стала весной его творчества.
«Весна моя, а разве не моя? Регаты сказочной опять белеет парус. В Балтийское и в прочие моря она ушла, а может, не моя? И может, вовсе, знаете, не старость? Весна, весна моя, морская птица, весна моя, орешена в серьгах. Продолжу путь, хочу еще учиться ходить в вояж и петь на берегах».
На заслуженном отдыхе пожилой педагог смог заняться изданием своих произведений. Ранее его стихи и проза регулярно публиковались в эстонской периодике, в частности, в газете «Ленинское знамя», выходившей в городе Кохтла-Ярве. В 1970 году Стреблов стал участником коллективного сборника «Знакомства», вышедшего в Таллине под редакцией Григория Скульского и Алексея Соколова. Среди его авторов были также Валентин Рушкис, Александр Левин, Вера Шмидт, Борис Штейн, Евгений Пономарев, о которых мы рассказывали в «Книжном вторнике». С Александром Левиным Павел Иванович лично дружил и переписывался. Стихи Стреблова также публиковались в журнале «Таллин». Писал он и прозу. Первым вышел сборник прозы «Кафедра доверия». Эта книга, посвященная памяти матери Агриппины Емельяновны Стребловой, выдержала 2 издания в 1982 и 1988 годах. В центре внимания автора – животные и их взаимодействие с людьми, а также взаимопомощь и взаимопонимание. Вот что написал в послесловии книги поэт и переводчик Светлан Семененко, который и сам обожал и воспевал живую природу.
Главный герой рассказов Павла Ивановича Стреблова – это, на мой взгляд, то прекрасное, что нас всех окружает. К прекрасному постоянно и влюбленно была устремлена душа этого человека. К прекрасному, которого так много в живой природе, в мире животных и растений, в неприхотливых ландшафтах Срединной Эстонии. Поистине нужно быть поэтом, чтобы с такой силой любви, по-рыцарски, служить прекрасному. Далеко не случайным был его путь в литературе, освещенный славными именами Эрнеста Сеттона Томпсона, Майн Рида, Редьярда Киплинга, а в русской литературе Виталия Бианки и Бориса Житкова, а также Михаила Пришвина. Рассказы Павла Стреблова сплошь населены животными. Это собаки и кошки разных пород. Это куры и утки, галки, грачи, скворцы, снегири, голуби, воробьи. В лирических, подчас грустных повествованиях писателя животные служат верными проводниками человека в мир добра. И в поэзии автор проповедует те же идеалы. Оптимистическое приятие жизни, непроходящую ценность прекрасного. За всеми страницами, написанными Стребловым, явственно встает образ автора-педагога в старом добром значении этого слова «ведущего по жизни».
Послушаем рассказ о 4 верных друзьях человека, который называется «Медалисты».
Павел Платонович Ярославцев приехал-таки на дачу. Это был ученый-археолог. Находя в раскопках осколки древней посуды, обломки оружия, части древних построек, он умел по ним рассказывать, как жили люди 500, а то и 1000 лет назад. Пума, Бика, Атолл и Айси внимательно проследили за ним, как он высадился из машины около их садика и пешком двинулся по тропинке наверх. Машине туда взобраться было трудно. Павел Платонович, конечно, не заметил четырех чешских терьеров, низеньких собачек с ворсистыми косматенькими мордочками и висячими ушами. Когда человек привыкает странствовать в минувших тысячелетиях, ему ли замечать каких-то сегодняшних игрушечных бобок? Но бобки были не менее учеными. Поэтому на следующий день они поднялись к верхней даче с визитом вежливости. Павел Платонович пил чай на веранде, когда они взлетели по крутым ступенькам и уселись в ряд. Отодвинув стакан и книгу, сняв очки и держа их точно так, будто собрался рассказать о древности студентам, Павел Платонович произнес: «Здравствуйте, чудаки! Вы что, соседи?» Терьерчики по очереди ответили густыми короткими голосами. Жена профессора взяла подносик с печеньем и передала мужу. Он деликатно подал каждому гостю по штучке и сказал: «Прошу, столичные, знаете». Печенье мгновенно пропали в косматых ротишках, как в чемоданчиках. Так началось знакомство. Вывезенные из Чехословакии малыши стали ежедневно посещать верхнюю дачу. Археолог вместе с хозяевами собачек удивлялся сноровке и деловитости малышей, а те полюбили гулять с ним по лесу. Шли так: впереди Атолл, затем Айси, потом Бика и уже в конце Пума. Ученый следовал за вереницей, вполне доверяя ей выбор дорог к живописным местам. Но однажды к нему приехал знакомый, тоже знаток старины, и почему-то не понравился собакам. Они пришли и ушли, не пожелав сопровождать ученых на прогулку. А прогулка закончилась большой тревогой и убытками. Проводив знакомого на станцию, Павел Платонович расположился у стола и погрузил руку в карман пиджака, собираясь достать кожаный мешочек, оставленный приезжим гостем до завтра. В мешочке были бронзовые и серебряные древнейшие медали, о которых тот ученый собирался написать большую статью. Были. Когда рука Павла Платоновича ощупала в кармане спички, ключи и очечник, его охватил страх. Мешочка в кармане не оказалось. Стали искать повсюду дома, но все зря. Медали пропали, словно укатили обратно в тысячелетие. Когда терьеры явились и уселись рядком на веранде, они были поражены. Никто на них не обращал внимания. Все были в суматохе и расстройстве. Внизу тоже узнали о пропаже и пришли помогать искать. Но что толку? Медали посеялись где-то во время долгой прогулки. В комнатах валялись разбросанные в попыхах очечник, записная книжка, карандаш и портсигар Павла Платоновича. Атолл, Айси, Бика и Пума, видя, что все что-то ищут, тоже занялись делом и стали собирать вещи Павла Платоновича. Хозяйка терьеров посмотрела и вдруг подумала: а ведь они, пожалуй, сумеют. И незаметно забрала пиджак ученого и, вызвав собак в сад, вывернула карман, из которого был утерян мешочек. Четыре черных носа ткнулись в подкладку, четыре шерстистых головенки с ученым видом склонились над поставленной задачей. А в доме Павел Платонович, расстроенный и усталый, составлял объявление о пропаже в местную газету. Как всегда, вереницей, но исследуя каждый поворот, собачки продвигались по лесу. Уже вечерело. В высоких травах никто их не заметил бы. Только колыхание трав выдавало их продвижение. Когда сбивался со следа Атолл, помогала Бика, а Пума и Айси на всякий случай бегали по бокам, куда ветер слегка отдувал запах от следа. Медленно и важно взошла розовато-оранжевая летняя луна. На даче прибавилось тревоги. Пропали и собаки. Пропали? Как бы не так. Утром, проскочив мост, машина вчерашнего гостя остановилась. У края дороги сидели какие-то дикобразики, обляпанные и всклокоченные. «Да это же собаки Стрельцовых», — сказал шофер. «Где это они так вывозились?» Опустив стекло, он окликнул: «Эй, ребята, подвезти, что ли?» Терьерчики поднялись и один за другим устало потянулись садиться. «Только три. Куда же вы четвертого дели?» – удивился шофер. Собаки смолчали, уж очень устали. Шофер перетаскал их по очереди за шиворот в машину. Машина фыркнула и понеслась. Маленькая пума все же обогнала машину и уже одолевала последние метры тропинки наверх, когда машина блеснула на повороте и вызвала у Павла Платоновича неприятное сосание под ложечкой. Предстояло тяжелое объяснение, скандал. Никто не видел, как пума вскарабкалась на веранду и села отдохнуть под стулом, на котором обычно сидел археолог. Ах, гость уже показался в саду, а за ним шофер с тремя странниками в руках. И хозяева нижней дачи были тут. Они страшно обрадовались возвращению собак. Но где же пума? Павел Платонович нервно поздоровался с гостем и уже хотел каяться, когда из-за стула появилась пума, и с мягким бряком положила на пол между гостем и Павлом Платоновичем мешочек, будто только что нашла его в комнате. Затем направилась к столу и гавкнула насчет печенья. Гавкнули и остальные. Хозяйка подхватила их всех с радостным смехом. Ее затея удалась на славу. Павел Платонович схватил мешочек, развязал дрожащими пальцами ремешок и пересчитал медали. Все тут. Гость с удивлением уставился на хозяина, а Павел Платонович, потрясывая мешочком и почти приплясывая, заявил, что это не собаки, а Шерлоки Холмсы и настоящие медалисты. Каждая заслужила золотую медаль за спасение погибающих археологов. В первую же поездку в город Павел Платонович привез красивые ошейники, красные и зеленые, с блестящими, как медали, овальными пластинками, на которых были вырезаны имена Атолл, Бика, Пума и Айси. Ведь все они искали потерянный мешочек, а потом несли его поочередно. Последний перегон был поручен маленькой Пуме.
Еще один рассказ Павла Стреблова о животных, оставшийся за пределами книги, но опубликованный в газете. «Львиный закон». Повествует о трех кошках автора – Марыне, Мэгги и Мисси. Имея каждое по собственному котенку, они втроем усыновили оставшегося без мамы черно-белого котенка по кличке Черновичок. Все по очереди нянчат и кормят котят. А Черновичок у них как сын полка, то есть сын прайда. Они даже иногда утаскивают его друг у друга, соперничая за право кормить и опекать. Книгу «Кафедра доверия» и теперь можно найти в интернете. В 1983 году в Таллине вышел сборник стихов «Полоска в спектре». Отбор текстов в этой маленькой книжке произведен очень тщательно. Вот одно стихотворение под названием «Время не ждет».
Хожу один. Ты лучше не ходи. Не торопись, ты лучше погоди. Не отделяйся, знаешь ли, от тела, как 10-20 лет тому назад, когда сюда, в мои края, летела. Сперва тайком входила в темный сад, потом и в дом, а после шла и в поле, куда я шел к ромашкам на поклон, и рядом шла, со мною тихо споря о том, каков он, близости закон. И годы тоже по полю ходили, травой в июне длинную шурша. Поймишь теперь значение слов «мы были», явленная из давних лет душа.
Оба сборника положительно оценила критика. Вот что написал таллинский критик Нафтолий Бассель в своей рецензии в первом номере журнала «Таллин» за 1984 год.
Читая стихи и прозу Павла Стреблова, задаешься вопросом, в чем истоки творческой активности этого человека, не стареющего душой, для которого, по его же словам, не нуждались в усилениях два зова – «чувствуй» и «твори». Секрет этот в любви ко всему живому на земле, в мудрости натуралиста-природоведа, внимательного и чуткого ко всему, что окружает нас.
Павел Стреблов ушел из жизни 9 апреля 1984 года. В последний путь его провожали благодарные ученики, сограждане Папайде и преданный друг Петер Пусеп, муж Людмилы Пусеп, которую, благодаря ее ярким воспоминаниям о Павле Стреблове, можно назвать его главным биографом. Людмила Пусеп также долгие годы занималась сбором материалов о семье Стребловых и передала их часть в Таллинский русский музей, ныне Музей народов мира. Как и многие поэты, Павел Стреблов создал не одну автоэпитафию. Вот одна из них – стихотворение «Посох».
«Я люблю свою жизнь, обещал ей концовку, как песня. Мне концовки всегда удавались. Злой сосед говорит, ты хоть тресни, но как все на земле расставались с дорогим и привычным, покинешь и ты, и дороги, и песни, и реки твои, и мосты. Я люблю мою жизнь на заре первозданной и розовой. Вешним цветом у наших ворот зацветет мой кондуктор березовый. В землю воткнутый зацветет».
Над программой работали авторы литературного сценария «Фира» и Ольга Титова, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Стихи и прозу читает актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин, редактор и ведущая Илона Ехимович.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que sou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste. Ah, é a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sozinho, ah, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
А еще сцена. Литература на сцене. Вот такова наша цель и тема сегодня. И я с радостью в книжном вторнике приветствую представителей далекого театра. Театра американского, который говорит на русском языке. И я думаю, что это настоящее событие — встретить здесь, в Риге, литературный театр «Диалог». Ну и встретить нашего давнего знакомого. Да что там, скажем, вообще-то друга. Рустема Галича, приветствую.
Вот он сам, своей персоной.
Он сам.
И не один.
Со своими коллегами. Ну, я лишь назову имена Снежаны Черновой, Ирины Волкович, Снежана актриса, Ирина режиссер. А вот остальное облако информации, Рустем, доверю тебе с большим удовольствием. Расскажи нам о своих коллегах. Здравствуйте.
Ну, Здравствуйте. Welcome.
С большим удовольствием подхватываю вот эту эстафету. Больше, мне кажется, 10 лет я уже появляюсь в этой студии, и, как правило, я представляю свои программы, которые зиждятся на русской классической поэзии и прозе. Но вот эта грань моей как бы творческой деятельности, которую мы представим в Риге, она не была слишком представлена, потому что в Нью-Йорке я существую во многих ипостасях. И более 20 лет я работаю в составе театра «Диалог», который представляют наш бессменный руководитель Ирина Волкович, наша ведущая актриса Снежана Чернова. И это совершенно театр с особым почерком. Ирина сама пишет сценарии, перелопачивает огромные горы материала и дает очень необыкновенные интерпретации судеб, подбор произведений. И это совершенно другая, ну, какая-то плоскость, в которой мы, актеры, существуем в Нью-Йорке. И я счастлив, что в этом году, в кануне 125-летия Владимира Владимировича Набокова, мне удалось уговорить и Ирину, и Снежану приехать в Ригу и представить спектакль «Жизнь печальна, жизнь прекрасна», который имел большой успех и на сценах Нью-Йорка, и на сценах канадских театров. И вот в этом году у нас европейская премьера.
Ну, вот поздравляю. Я, да, думаю, я очень рада, что ваш Набоков приехал к нам. Но прежде хочу, наверное, спросить у Ирины о театре, о диалоге. В чем суть? Кто с кем говорит?
Театр, знаете, в свое время я и мы все размышляли о названии театра. То есть мы как бы уже были.
Это сложная задача, да.
Да, были безымянные, так просто описывали свою деятельность каким-то образом. Диалог. Во-первых, диалог наш друг с другом. Потому что прежде чем мы выходим на сцену, прежде чем мы начинаем репетицию того или иного спектакля, а их у нас в репертуаре более 20 за 22 года нашей работы в Нью-Йорке, я сценарий, над которым я работала, который что-то меня поразило в судьбе или в истории жизни, или в произведениях того или иного писателя, это все, в общем-то, гении русской литературы, и не только русской.
Не только русской, если говорить о Набокове.
Да, и литературы, и театра. То есть наши спектакли, мы приносим на сцену судьбы режиссеров, актеров, писателей.
То есть вы беретесь за сложную задачу не готовый материал, в смысле пьеса,
Нет, нет.
А вы создаете свой театр в прямом смысле сами.
Да, авторский театр. Опять же, мы не знали, что это вот авторский театр. Мы не знали. Мы просто я работала в публичной библиотеке, самой большой библиотеке Нью-Йорка, и имела доступ невероятный вдруг к архивам, к литературе, который просто поражал меня, что вот так вот, вот рядом со мной вот столько всего.
И не отпустил.
И не отпустил, да. И как раз это был год 300-летия Санкт-Петербурга, моего города, всеми любимого города. И дирекция американской библиотеки позволила нам, ну, сначала мне вот работать над этим, потом нам устроить этот праздник, посвященный русскому городу, собственно говоря, в американской библиотеке. И это было событие большого, ну, так банальную фразу скажу, огромного масштаба, потому что действительно интерес к этому событию был, ну, просто невероятный. Мы даже накануне буквально этой программы стали искать место где-то в Центральном парке или где-то, потому что столько желающих было прийти на эту программу, и мы просто испугались, что библиотека не... Единственное, что на что пошла библиотека, это транслировать нашу программу в конференц-зал на другой этаж, где смогли разместиться люди, те, которые не попали в основной зал.
Ну, вообще, такие события, такие мероприятия, они очень вдохновляют. Я думаю, что это 100%. Такой старт сильный, да, получился. Да, это... Но это были другие времена.
Вот
это были правильно. Другие мирные времена.
Угу.
Мы жили спокойно, мы общались, мы ездили куда хотели. Сейчас, наверное, и времена эти жесткие, военные, боже мой, это правда, они заставляют и вас, режиссера, и актеров искать, ну, новые персонажи, новые смыслы.
Вы знаете, персонажи, я бы даже не сказала, что мы ищем новые персонажи. Дело в том, что за 100 лет, которые прошли вот со времен революции и эмиграции, катком проехала по судьбам писателей больших, великих имен русской литературы, их жен, их семей. Она перевернула жизнь настолько, вот включая, допустим, Набокова, из мальчика самой богатой семьи Петербурга, которые жили в особняке рядом с Исаакиевской площадью, где там было 5 Роллс-Ройсов и так далее. То есть это действительно, это просто была очень... высокоинтеллектуальная среда, кроме того, что они имели богатство. И они в одночасье оказались в эмиграции, потеряв все на свете. Мама жила отдельно в Праге, потому что там давали больше бенефиты, какие-то помощь иммигрантам, нежели, допустим, в Берлине.
Как это все созвучно нашему времени.
Абсолютно. Да. Поэтому мы, когда репетировали в свое время наш спектакль о судьбе Пастернака, не буду сейчас занимать просто это время, истории Нобелевской премии там и так далее. И мы тогда думали, мы очень много... размышляем и думаем, читаем, потому что вот это какая-то питательная среда для того, чтобы мы потом вышли на сцену правдиво, понимаете, не просто вынесли красивые стихи или там красивую какую-то историю, а это пережитая история, тогда она может тронуть зрительный зал и не только в Нью-Йорке, и не только в Москве, к примеру, сказать, а везде. Вот. И мы тогда думали, боже, как хорошо, что те времена ушли. Они ушли. Столько людям пришлось перестрадать, но они ушли. Однако нет, они не ушли.
Да,
и поэтому сейчас мы смотрим, конечно, на судьбы. Не то чтобы мы выбираем какие-то специальные судьбы, а мы смотрим на них иначе, понимаете? Мы видим, что прошло 100 лет, так как, допустим, мечтал Набоков тот же самый, что через 100-200 лет его, наконец, начнут читать в России. Наконец он будет печатать.
Ну, слава богу, это случилось раньше.
Да, это случилось раньше, но через 100 лет мы опять говорим и говорим с болью, понимаете, с болью о тех судьбах, которые прошли вот в наших сценариях.
Да, Ирина, я добавлю лишь то, что не только сами персонажи, в том числе и ваших спектаклей, но и читатели, и почитатели таланта тоже сейчас сталкиваются вот с этой витиеватостью судеб и абсолютно понимают, о чем речь. Но о чем речь в самом спектакле, может быть, я спрошу у Снежаны Черновой. Рустем нам всегда все готов рассказывать. Со Снежаной очень интересно познакомиться. Каким будет спектакль, кем вы будете на нашей сцене?
Я хочу просто сказать первое, что, во-первых, я работаю с Ириной уже в течение 12 лет, и мы сделали несколько спектаклей вместе, и это всегда очень интересные проекты, всегда действительно основаны на истории литературы, и это как раз подкупает. Ты действительно берешь не просто пьесу какую-то, ну, уже написанную, а ты берешь материал, который, в принципе, неизведанный. Ирина подбирает, делает сценарии на материале документальных. Поэтому это очень все как бы свежее и совершенно новое и правдивое, самое главное. И это заставляет меня, как актрису, тоже включаться и погружать себя в материал, искать какие-то... Мы читаем много, как вот она сказала, да, и погружаемся именно в исторические документальные вещи, да. И...
Значит, приходится играть реальных людей.
Реальных людей, совершенно точно, да. Так как вот мы играли историю Пастернака с его тремя женщинами, возлюбленными, все... реальные люди. Мы делали Марлен Дитрих, историю Марлен Дитриха и...
Вера Набокова, Вера Бунина.
Буниной, Веры Буниной, Елены Сергеевны Булгаковой. То есть это все реальные люди, которых, в принципе, ну, не так много известно. И Набоков тоже, как бы, первый, когда говоришь Набоков, особенно в Америке, это всегда возникает первая ассоциация — Лолита. Все, кто знает Лолиту, читают, знают Набокова. Но, в принципе, Набоков, на самом деле, и он сам считал, что это не самое его любимое произведение. Спектакль наш основан на рассказах, которые как раз вот Ирина переделала, как бы, в пьесы на сцене, да? Короткие пьесы на сцене. И соединены они историей и интервью с самим писателем, который будет вот Рустем играть.
То есть это немножко документальный театр.
Но это... Ну, да. Да, в общем, да. Документальный, да. Да. Вы хотите что-то добавить, я чувствую.
Нет, сложно говорить о том, как будет выглядеть спектакль. Конечно, мы сегодня приглашаем всех 11 июня в 7 часов в Большой зал Рижской еврейской общины на Сколос. Естественно, обязательно. К тому же это не просто помещение общины, это театр, изначально еврейский театр рижский. И все для театральных постановок там будет. Намоленная атмосфера, правильный зал, сцена, ну, все как нужно, кулисы, все как нужно в театре. Но я так понимаю, что вам приходится играть ведь в разных условиях. Не обязательно это будет такая классическая сцена. Вы довольно такие, мне кажется, мобильные. Ну, Рустем уж точно.
Ну, Рустем, когда делает свои сольные программы, то, конечно, может быть, в этом плане немножко легче, да, чем когда у нас пьеса, ну, сцена требуется, свет требуется, и просторно.
Все-таки театр, да.
Театр, да, конечно, театр.
Вот. А давайте нашим слушателям немножечко, ну, немножечко приоткроем эту театральную... завесу, театральный занавес. Каким будет Владимир Набоков в этом спектакле? Что мы увидим? Как вы хотите нам показать юбиляра? 125 лет, и спасибо за то, что вы напоминаете своим спектаклем об этом юбилее. Это будет человек надломленной судьбы, если можно так сказать. Это будет человек, преодолевший все, что многие не могут преодолеть. И с помощью этого преодоления, может быть, укрепивший только свой талант и веру в свой талант. Это будет многогранный писатель, который в равной степени был популярен на английском языке и на русском. Кого мы увидим?
Это ко мне вопрос или к Рустему?
У нас открытый микрофон.
Нет, ну Рустем играет, на самом деле.
Ну, если позволите, я скажу. Да. как в свое время сказала Марина Цветаева, у каждого из нас свой Пушкин. Вот так же можно, перефразировав, сказать, что у каждого из нас и свой Есенин, и Маяковский,
абсолютно верно, и насчет Набокова. Набокова. Да, стереотипный лолитовский или все-таки приглашение на казнь, или у каждого, наверное, свой путь к Набокову настоящему своему.
Да. А вот в данной работе будут представлены два очень необыкновенных рассказа. Один из них даже не попал в полное собрание сочинений, потому что его нашли в архивах не так давно. Мы об этом не говорим, но мы об этом знаем.
Ну, это ужасно интересно, да.
И когда Ирина писала сценарий, мы коснулись такого очень любопытного момента, что не так много экранизаций или театральных постановок, потому что в жизни самого Набокова чисто внешний визуальный событийный ряд, он был не настолько ярок, как его внутренняя жизнь. И то же самое касается его произведений, его героев. Если посмотреть на внешнюю цепочку событий, она вроде как ничем не так и цепляет очень сильно, да? Но все акценты смещены именно к внутренним переживаниям и мыслям. И вот это стало вот такой путеводной нашей, как говорится, рядовой нитью. Вот в этом спектакле мы пошли именно вот по этому пути. Дать зрителю и слушателю почувствовать вот эту грань его дарования, его умение проанализировать внутренний мир героя. И когда Ирина представила нам первый вариант сценария, второй вариант сценария, ну вот как-то мы приноравливались, и вот когда мы вышли на эту стезю, оно все стало вроде как собираться. И поэтому будут два очень необычных рассказа. Не будем говорить о чем, люди придут, посмотрят. Плюс стихи, плюс биография. То есть это будет, мне кажется, достаточно объемный образ, который в конечном итоге, несмотря на вот эти зигзаги судьбы и, в общем-то, трагические переломы, оставляет ощущение надежды и оптимизма. Потому что он, как вот Ирина сказала, он говорит, я верю, что через 100-200 лет я буду жить в своих книгах. И заканчивается это удивительными строчками. Он говорит, что, обращаясь как бы к потомкам, вы чувствуете сквозняк из прошлого. Все, больше ничего не надо. Прощайте, я доволен. Вот он как бы себя приравнивает к этому сквозняку из прошлого. И если потомки просто возьмут томик стихов, откроют и почитают, для автора больше ничего не надо. Ну вот, собственно говоря, сейчас это и происходит. Я думаю, что он...
Сейчас происходит даже более того, да. Потому что мы не только читаем произведения, но мы все-таки пытаемся углубиться не только в литературу, но и в то, чем жил, что чувствовал сам писатель.
Да, в эпоху и, конечно, исторические какие-то параллели между тем, что было, ну, как бы происходило с его героями, а это как бы слепок с его собственной судьбы и с тех людей, которые как бы пережили вот эти катаклизмы. И то, что происходит сейчас, он, эти параллели не могут поражать.
Насколько не это, поражать.
Не могут не поражать, да. Насколько это все современно. Ну, наверное, не случайно к классикам относят именно тех писателей и тех поэтов, которые вот зрят в корень, и они продолжают быть актуальными через десятилетия.
Да, через века. Ирина, а вот такой вопрос. Как человеку, который работает в библиотеке. Американский читатель считает Набокова русским писателем или американским писателем? Это же извечный вопрос.
Вы знаете, Набоков входит в программы американских университетов.
Ну, значит, это американский писатель 100%
его
для американцев.
Знают. Да. И никого этим именем, я имею в виду читающий мир американской интеллигенции, вот такой мир, этим именем нельзя удивить. То есть это известное имя. Но, конечно, той глубины, которую понимаем мы, и сегодняшний вот зритель ваш, допустим, который тоже пережил за какие-то последние годы или там их родственники предыдущие годы. Конечно, американцы, может быть, так это глубоко не понимают. У нас все время звучит в спектакле звук уходящего поезда, проходящего поезда. Это знак его судьбы, вечное перемещение, поиск. Поиск того места, где может наконец состояться стабильно жизнь его и его семьи, его сына. Но это место не было найдено. Они никогда не покупали себе квартиру, даже когда разбогатели после «Лолиты» и все равно жили. Это какой-то знак вот, судьбы. То есть жить постоянно, готовясь к переезду. С запакованными, полузапакованными чемоданами, понимаете? То же самое, что происходит в конечном счете сейчас.
Да.
То есть никто не стабилен в этой жизни. Это так, так показало. Поэтому, конечно, Набоков для русского читателя и американского, мне все-таки кажется, что это, наверное, немножко разное восприятие. Хотя много набоковедов, которые изучают каждую, там, знаете, запятую его произведение, но с ними довольно-таки тяжело общаться, потому что у нас же все-таки литературный театр. Это
мы даем эмоции, да,
литература.
Мы даем ту правду, о которой вот,
да, конечно.
Сами мечтаем, да.
Абсолютно. То, что мы пережили. Ведь, знаете, когда вот я что-то беру, что-то читаю, читаешь много, но не все вдруг тебя поражает так, что думаешь, батюшки, вот это надо обязательно рассказать людям. Ну, громко говоря.
Вот что с людьми делают в библиотеке. Друзья, чаще ходите в библиотеки. Там действительно может прийти прозрение, но я надеюсь, что наши слушатели найдут время, придут 11 июня, 19:00, театральный зал Рижской еврейской общины. Приходите. Спектакль, которого мы не видели, это точно. Юбилей, о котором мы точно должны не забыть. 125-летие со дня рождения Владимира Набокова. Литературный театр «Диалог» из США. «Жизнь, печальная жизнь, прекрасна». Ну и мы встретим на сцене Рустема Галича и Снежану Чернову, режиссер Ирина Волкович. Я благодарю вас, желаю публике, которая очень соскучилась по словам Набокова. Спасибо вам. Удачи.
Спасибо.
Спасибо. До новых встреч.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.